Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Сегодня начинается наше очередное. Я запутался, друзья мои. Очередной эфир «Верю, не верю», где мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня, вот, собственно говоря, мы это и сделаем. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, и мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете мне анонимно, о религии, о жизни, о всем, да. Ну и будете писать в процессе этой трансляции. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы начинаем, что называется. Сейчас я сделаю то же самое. И мы с вами начнем. Да, я должен извиниться, потому что, к сожалению, я немножко болею и буду кашлять и все остальное в прямом эфире. Вы не обращайте на это внимания. Итак, у нас есть вопрос такой. Первый. Я пришел в церковь, меня не крестили. Почему такое происходит? Окей, хорошо, отвечаем. Есть на самом деле, ну, проблема такая, да, что очень многие люди приходят в церковь креститься, не понимая, что это означает. Не понимая, что это означает. И я, как пастор церкви, тоже, наверное, не стал бы крестить таких людей. Если вы приходите в церковь креститься, то вы должны понимать, что это означает для вас лично, да? Для вас лично, для вашей семьи. И поэтому вы должны, наверное, пройти какое-то обучение перед тем, как принять крещение, да? Даже был такой собор в церкви в 325 году, где было принято, что крещение принимают только те люди, которые прошли как минимум 40 дней катехизации, то есть их обучали. Для чего вы принимаете крещение? Для того, чтобы это от чего-то вас спасло, да? Для чего-то это вас оберегло. Ну, наверное, это не христианство. Когда мы принимаем крещение, это означает, что мы входим в некие отношения с Богом. В некие отношения с Богом, и мы должны понимать, что это означает для нас с вами, да? Для вас, для меня, для священника или пастора, который вас крестит. Если вы не понимаете, то принимать крещение, наверное, не очень... Для чего? То есть для чего, еще раз, да, вопрос, для чего? Ну вот, я на этот вопрос отвечал еще пару недель назад в такой же передаче. Я думаю, что вам нужно, прежде чем принимать крещение, понять, зачем вы это делаете и что вы получаете. И самый главный вопрос, какая у вас ответственность появляется в процессе крещения. Потому что, когда мы говорим о... Ну, мы, христиане, говорим о крещении, мы говорим о том, что мы получаем в подарок, скажем так, от Бога, да, в процессе крещения, и какие наши обязательства в ответ на то, что мы получаем. И нельзя креститься для того, чтобы просто получить какой-то там, скажем, ну, профит. То есть я крестился, и меня не будут посещать какие-то беды, да, или что-то еще. Это не то, что мы называем крещением. Я извиняюсь за мою речь, потому что я немножко болею, извините. Такой вопрос. Вот кто не верит в Бога, как он живет вообще? Любит ли Бог неверующих? Тоже хороший вопрос. Да, спасибо большое. Бог любит всех, естественно, и мы читаем это в Писании, что Бог любит всех, но его любовь, скажем так, немножко разная. Я уже об этом говорил в прошлом эфире, по-моему, если не ошибаюсь, на этот вопрос отвечал. Любовь Бога к людям, к разным, она отличается. есть ли люди вообще, ну там вообще, да, и Бог любит этих людей просто потому, что они его творение, они его, он их создал, да, скажем так, да. И есть те люди, которые, скажем так, которые отвечают взаимной любовью к Богу, как в жизни, да, есть жизнь наша, человек свободен, человек может отвечать, окей, Бог любит всех, но эта любовь не всегда взаимна, да, человек свободен, Бог дал нам свободу, так любовь возникает там, где есть свобода выбора. Человек свободен даже и в том, подчиняться закону или не подчиняться, да, то есть вот есть Бог, он установил закон, и мы свободны подчиняться этому закону или нет. Бог любит и тех, и других, однако, тем не менее, реакция Бога на нашу жизнь, она немножко разная. И, естественно, когда человек нарушает закон, то его ожидают последствия, и эти последствия не являются, ну, наказанием, да, это не наказание Божие, это следствие выбора самого человека. Например, если кто-то не желает верить в закон гравитации, ну, предположим, да, он может попробовать полететь, да, или там выйти в окно с 9 этажа, и, естественно, его ожидают определенные последствия. И то, что его ожидает, это не является не любовью Бога, это является следствием тех законов, которые он нарушает, да, он нарушает. И то же самое касается законов нравственности, морали. Если мы поступаем не очень хорошо в нашей жизни, там, обманываем, воруем, убиваем, то нас ждут определенные последствия, да? И это абсолютно нормально на самом-то деле. Если бы не было этих последствий, если бы не было этих правил, то жизнь в нашем мире была бы лишена определенного порядка, да, и никто не был бы в безопасности. То есть те законы, которые существуют, они существуют не для того, чтобы нас ограничить в чем-то, но для того, чтобы придать порядок нашей жизни и, наоборот, сделать эту жизнь безопасной. Иначе говоря, да, иначе говоря, что любые законы призваны к тому, чтобы сделать нашу жизнь безопасной, спокойной, упорядоченный, и для того, чтобы мы могли в том числе планировать какие-то вещи, да. На вопрос, еще раз отвечаю, любит ли Бог неверующих? Да, любит, любит, но, тем не менее, такая любовь, она скорее любовь к детям, которые нарушают правила, да, то есть это любовь, которая не спасает тех, кому она обращена. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста. Сегодня мы говорим о ваших вопросах, которые вы мне задаете предварительно. И я на них отвечаю. Да, спасибо большое, друзья. Мне желают удачи. И мы читаем комментарии. Почему в церкви у православных крестят младенцев, а в ваших церквях нет? Ну, на самом деле, наши церкви тоже бывают разные. И у протестантов бывают церкви, которые практикуют крещение младенцев, которые не практикуют. Я тоже уже на это отвечал. Например, у лютеран, у реформатов, у пресвитериан крестят младенцев, а у баптистов, пятидесятников обычно не практикуется такая вещь. И это связано с, ну, скажем так, с богословием. Есть люди, скажем так, если просто ответить на этот вопрос, есть люди, которые считают, что вера это личный выбор человека, когда он становится взрослым, да, вот он повзрослел, и вот он принимает решение быть баптистом, быть мусульманином, быть католиком, православным, быть реформатом или кем-то еще. Вот есть такой взгляд на вещи. Те церкви, которые крестят детей, они смотрят на все это немножко иначе. Они считают, что, ну, согласно Писанию, опять же, да, что Бог является инициатором, скажем так, да, инициатором общения. Я не говорю спасения, опять же, специально, да, но общение, инициатором общения с человеком. И в рамках этого общения, скажем так, крещения человека является тем ритуалом, скажем так, да, которое закрепляет, закрепляет вот этот процесс общения. То есть Бог пришел к человеку, и чтобы поставить печать, что это общение было, есть и будет, скажем так, да, происходит обряд крещения, как некое доказательство того, что это общение началось и продолжится. Вот так скажем, да? Это я говорю для тех людей, которые не являются христианами. Как некое свидетельство того, что Бог заключил, мы говорим завет, да, с человеком. Или иначе это можно назвать... Когда человек рождается, он получает свидетельство о рождении, да, в нашем мире. Потом он получает паспорт и другие документы, да. Если мы говорим о религиозной жизни человека, то крещение младенцев является тем самым свидетельством о рождении человека только в контексте богообщения. Поэтому мы крестим младенцев, да, потому что мы их включаем в этот процесс как родители. Мы их включаем в процесс богообщения. Ну, вот и все. Спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я надеюсь, что сегодняшний эфир на какие-то вопросы вам ответит. Я сейчас вот листаю ленту. На некоторые вопросы я уже отвечал. На какие-то отвечу. Пишет девушка: я недавно была очень близка к Богу. Мне хотелось идти в церковь, молиться, читать Библию, слушать христианские песни. И самое странное – петь. Так вот. Хотя я до этого не могла и не умела никогда петь. Я не знаю точно, когда и с чего началось это ревностное служение, но я была счастлива. Я прямо плакала от счастья. Хотя в то время было немало проблем, от которых было много... из которых было немного радостных. Но в какой-то момент что-то начало меняться, я перестала читать. А если и читала, то ничего не чувствовала, перестала молиться перед сном. Мне больно и стыдно думать о своем потерянном отношении, о своих потерянных отношениях с Богом. Сумбурное сообщение такое. Хотя я все еще хожу в церковь. Мне страшно, мне больно, я мертва внутри. Я хочу это изменить, но не могу. Что мне делать? Да, спасибо большое за ваше сообщение. Просто случилось... совершенно простая, банальная вещь. Вы пришли в церковь, вы увидели новых людей, новые отношения, вы увидели новые модели поведения, скажем так, да? Вы почувствовали то, что не чувствовали никогда раньше. Это единение, единство, радость, это общение с людьми, да? Принятие, опять же, да? Все это вы увидели. И потом яркость чувств для вас прошла с течением времени, и вы оказались, ну, сами собой, в большом счете, да? То есть вот есть вы, и есть все вот это, которое у вас уже, ну, говоря языком молодежи, не торкает. Не торкает. И теперь вы оказались перед выбором, продолжать ли все это, да, все эти отношения. Так вот, вера в Бога, она не зависит от того, есть ли у вас контекст в виде этого всего, что вы описали, людей, танцев, песни и всего остального, да. Вера в Бога – это то, что соединяет вас лично с, ну, чем-то там, да, сверхъестественным, скажем, что это Бог. И, будучи христианами, мы называем это Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. И вера настоящая, скажем так, да, она означает, что у вас есть связь с Богом вне зависимости от того, есть ли контекст в виде вот этих танцующих, пляшущих и всех остальных людей. Я думаю, что вы воспринимали веру в Бога именно как отношение с людьми, а вам нужно подумать о том, что такое вера в Бога без относительно окружающих людей. То есть как личное отношение с Богом, да? Личное. И если вы это поймете, признаете, то ваша жизнь, я уверен, очень сильно изменится в лучшую сторону. И спасибо за вопрос. Может ли человек быть христианином, но не имея крещения Святым Духом и вообще никогда не знавшим Божьего присутствия? Как ему молиться или ходить на служение, если большинство тем к нему не относится? Спасибо большое за вопрос. Тоже нельзя быть христианином, не знавшим Святого Духа, потому что вера, которая в нас существует, это такая иррациональная штука, которая рождается только Духом Святым, да, как мы говорим. То есть это, ну, мы Бога, не знаю, вот насколько вы христианин, просто насколько верующий в христианство, мы верим в Бога, который представляет собой, скажем так, триаду из Бога Отца, но не в этом смысле, да, Сына и Духа Святого. Это три личности, которые представляют одного Бога, скажем так, да. И мне сложно описать сегодня, что мы имеем в виду под этим, да. Но, тем не менее, вы спрашиваете о том, можно ли быть христианином, не имея крещения Святого Духа. Если вы признаете Бога в виде Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа, да, если вы признаете Христа как Бога, то вас можно назвать христианином совершенно точно. Потому что Писание говорит о том, что никто не может признать в Сыне Бога, как только Духом Святым. То есть, если вы признаете в Христе Бога, то вы уже являетесь тем самым человеком, который растет и живет в контексте вот этого христианского богообщения. Можно ли смотреть нехристианские мультфильмы? Я даже не понимаю этого вопроса. Ну, можно, почему нет? Почему нет, да? Есть много нехристианских мультфильмов, есть много нехристианских фильмов и книг, которые, тем не менее, в нас формируют, скажем так, личность, да? И вот в нашей семинарии, предположим, в христианской, где я учился, продолжаю учиться, там для всех абсолютно студентов, курсантов, не знаю, как это назвать, обязательно чтение и нехристианской литературы, потому что она расширяет горизонты, расширяет наше видение, скажем так, да, потому что мы не можем нормально воспринимать человека вне культуры, в которой он рос, растет и существует. А светская литература, она помогает нам понять ту культуру, в которой мы растем и живем, да, сегодня. Поэтому ее, естественно, нужно читать. Еще вопрос. Я знаю Бога уже очень давно, но уже во второй раз покидаю его дом и ухожу в мир. А именно ищу там так называемую любовь. И когда я понимаю, что в мире нет истинной любви, я вызываю к Богу, но боюсь идти обратно в церковь, так как думаю, что отношение ко мне изменится, что братья и сестры будут воспринимать меня не всерьез. Я понимаю, что виной всему этому мои непослушные... Ой, как у вас все сложно. Давайте так, смотрите. Настоящую любовь вы никогда не найдете в мире, в котором вы живете. Это просто нужно понять и признать, да? Никогда не будет такого, что вы нашли человека, который полностью удовлетворяет ваше видение, ваше понимание любви. Такого не будет никогда. Будут люди, которые, ну, в разной степени способны на это, скажем так, да? Но нет, ни один человек вас не удовлетворит полностью. И это хорошо, ну, потому что это указывает нам на Христа, который как раз-таки способен удовлетворить наши все потребности в любви. Вы пишете, что вы понимаете, да, что я ищу так называемую любовь и никогда ее не нахожу. Ну, раз это понимаете, то уже ваши попытки что-то там найти вне, они странны, как минимум, да? То есть вы понимаете, что вы так называемую любовь не найдете, но тем не менее ищете. Не помня о том при этом, да, что Христос, Иисус Христос, Он уже показал вам любовь в вашей жизни, максимально возможную, умерев на кресте за ваши грехи, ничего за это не прося, скажем так, да? Ничего за это не прося. И вы уже имеете пример невероятной любви в вашей жизни, но почему-то вас он не удовлетворяет. И я подозреваю, что это связано с тем, что, скорее всего, вы до конца не понимаете свою греховность и, соответственно, не до конца понимаете то чудо, которое случилось ради вас на кресте, да? Потому что если вы не верите в свою греховность, не верите в то, что вы не заслуживаете ничего в этой жизни, вообще ничего, да? Ну, то вы и не воспринимаете чудо, случившееся на кресте, как чудо, которое имеет отношение к вам лично. И вам стоит об этом подумать. О том, что вы грешны, о том, что вы нуждаетесь в помощи. И эта помощь однажды в вашу жизнь пришла, на самом-то деле, да, уже пришла 2000 лет назад. И сегодня вы к этому чуду можете иметь отношение, если вы в него верите. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я дальше открываю ваши анонимные вопросы, которые вы пишете. Дмитрий пишет, ломаются отношения с Богом на почве отсутствия взаимопонимания с церковью. Ну, да, наверное. То есть вы имеете в виду, что, Дима, что люди, которые приходят в церковь иногда, да, они видят неправильную церковь, уходят от Бога, потому что вот они встретили неправильную церковь. Я считаю, что это имеет место быть, но тем не менее, ну, вот взять меня, предположим, да, я с самого начала встретил неправильную церковь, потом был в неправильной церкви еще раз, как я думаю, да, и тем не менее, это не мешало мне быть человеком, который уверен в том, что Бог есть, быть уверенным в том, что Священное Писание, Библия – это Священное Писание, соответственно, да, на котором я строил свою жизнь, и не мешает мне и сегодня, встречая больные церкви, скажем так, да, быть уверенным в том, что я встречаю церкви. То есть церковь это не место, где собираются идеальные люди. Это не место, в котором собираются святые в том смысле, что они абсолютно лишены греха. Да? Это место, где собираются люди больные, все. Там все больные, и пастор, и диаконы, и члены церкви, все больные. Все люди, которые нуждаются в исцелении. Все люди, которые нуждаются во Христе. В той или иной степени. И когда мы приходим в церковь, мы приходим в больницу в определенном смысле. Да, да? И мы не можем ожидать там людей, которые вот вау, прям во всех смыслах идеально. Нет, нет, наоборот. Это еще раз подтверждает, что даже церковь нуждается во Христе, который за нее умер на кресте. Да? Такая стихотворная форма получилась у меня. Я еще почитаю сообщение. Ваши друзья, спасибо, что вы пишете. Почему вы не молитесь святым? Пишет человек. Я не молюсь святым, потому что не вижу оснований в Библии для этой практики. Вот и все. Я понимаю логику всех церквей, которые это делают, да? Я понимаю, как они обосновывают все это, но на мой взгляд и на взгляд всех протестантских церквей молиться святым – это то, что не соответствует Библии, во-первых. Во-вторых, это, к сожалению, скажем так, да, это заменяет обычную практику нормальных отношений с Богом. Потому что те люди, которые бесконечно молятся святым, обычно крайне редко обращаются непосредственно к Богу. Их практика взаимоотношений с теми людьми, которые умерли и были известны своей праведной жизнью, да, а именно их и называют святыми, заменяет практику обращения непосредственно к Богу. А Библия мне лично говорит о том, что я должен к Богу обращаться непосредственно, минуя всех посредников и имея вот таким посредником, скажем так, особым, да, Иисуса Христа, который тоже является Богом. Ну, это отдельная история, и я думаю, не вне рамок нашего эфира. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте на нашу трансляцию. Сегодня там есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на YouTube-канал эфира, который я веду. А вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки эфира «Верю, не верю», потому что он существует только благодаря тому, что вы участвуете в наших трансляциях. Еще вопрос. Правда ли, что нельзя изображать Бога? Ну, тоже вопрос такой интересный. Не то чтобы нельзя, да, не рекомендуется его изображать. И есть конкретная заповедь, которая говорит о том, что нельзя изображать Бога, потому что обычно, скажем так, изображение Бога приводит к тому, что человек, обычный человек, он начинает поклоняться изображению Бога. То есть не Богу, а изображению Бога. Или, если перевести на современный язык, он начинает поклоняться своим представлениям о Боге, своим фантазиям, да, о Боге, а не самому Богу. И поэтому в протестантской среде, скажем так, есть запрет на изображение Бога, и он был там в заповедях именно по этой причине, да, чтобы не было некого некого материального идола, которому люди поклоняются. Потому что Бог не идол, Бог – это та личность, которая создала весь этот мир, и мы не можем его не сводить, сводить до какого-то там материального изображения. Поэтому был и есть запрет на изображение Бога. Чем больше я читаю книги по апологетике, тем больше все это начинает напоминать мне какую-то шизофрению. Вся суть Евангелия сводится к ситуации, в которой Бог ставит в вину человеку то, в чем он, в принципе, не виновен, и объявляет приговор по вине смерти. По сути, это геноцид человечества. Представим себе ситуацию на берегу, например, реки Волга, стоит прокурор и человек, не умеющий плавать. Прокурор достает бумагу и говорит: вот мой приговор, ты повинен смерти, приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Но поскольку я все-таки человека любит, даю тебе шанс, если ты перейдешь в Волгу по воде, сниму вину. Если нет, утоплю. Юридически, конечно, человеку дается шанс, фактически человек оставится перед выбором, если ты утопишься сам, или я утоплю тебя. У вас очень сумбурная речь, да, я не очень понимаю. Выбирать, что тебе больше нравится, где логика, мне никто не подскажет. Смотрите, все не так работает на самом деле, да. Я понимаю ваши претензии, Дмитрий вас зовут, но вы немножко не понимаете, как работает, собственно говоря, Евангелие, да, эта схема. Да, очень странная идея о том, что мы рождаемся уже греховными, да, то есть мы уже рождаемся виновными, как будто бы, да, но не совсем все так, как вы вот сейчас представили в своем опусе. Когда рождается младенец, он не является виновным, он является греховным. Это не одно и то же. То есть всякий человек, который появляется на свет, он появляется на свет склонным к совершению греха. И он обязательно его совершит, если у него будет возможность. Да? Если мы говорим о взрослом человеке, то он является греховным, потому что он уже совершил ряд грехов, ряд поступков, которые осуждает Священное Писание. Но и младенец, и человек взрослый, они являются греховными по своей природе. Опять же, да, потому что и тот, и другой склонны совершать грехи. И его обязательно совершат. Но младенец его еще не совершил. Взрослый человек, и даже младенец там годовалый, уже совершил этот грех. Уже совершил грех. И Христос нам нужен не для того, чтобы... не для того, чтобы исправить, скажем так, наши поступки, да? Христос нам нужен, чтобы нашу природу изменить. Чтобы и младенец, и вот тот самый взрослый человек даже не хотели и не могли или уже задуманные грехи, совершившие, были искуплены. То есть Христос, я тоже не очень правильно сказал, Христос изменяет природу человека. Он пришел для того, чтобы изменить нас, для того, чтобы младенец даже, ну, потом уже, да, в будущем, даже не хотел совершать грехов. Вот для чего нам же Христос. То есть он искупает уже совершенные грехи наши, да, и закладывает основу для того, чтобы мы в будущем даже не хотели их совершать. В будущем, это когда будет, ну, второе пришествие, да? даже не хотели совершать этих грехов. Вот для чего он нам нужен. А не для того, чтобы исправить наши текущие какие-то поступки, да? Я еще прочитаю, да, сообщение. Ну да, и вот еще читая ваше сообщение, Дмитрий, если вы отказываетесь от этого способа, скажем так, изменения вашей жизни, да, изменения вашей жизни, то, соответственно, ну, что происходит? Вы идете туда, куда должны пойти. То есть, если вы отказываетесь от спасения, от той личности, которая, от того искупления, которое ради вас было совершено, то, соответственно, вы сами отвечаете за свои грехи. А этим ответом является что? Там, вечное мучение, ну, в аду. Вот и все. Примерно так. Добрый день, я попробую объяснить, что у меня происходит. У меня такая беда, очень сумбурно. Я не могу молиться, читать священное писание и вообще духовные книги, и это уже долгое время, да еще не могу работать. Что-то не дает. В общем, моя воля во многом ограничена. Как бы я... Ой, господи. Не очень понимаю вообще, что вы говорите. Как бы я рассказал своему приходскому священнику все, но пользы мало. Ни света, ни беседы, ни разбирательства не произошло. Я бы вам рекомендовал обратиться к психологу, если честно. Большего не могу вам сказать, что очень такое сообщение странное, сумбурное, и не понимаю, что вы имеете в виду. Вообще ничего. Набор слов. Смотрите, давайте так, про молитву. Некоторые люди воспринимают молитву как некий ритуал, который нужно совершить. То есть есть некий текст, который нужно открыть, и его нужно прочитать с каким-то особым настроением, да? Но и Библия, да, которую нужно взять, открыть с особым настроением. И то неверно. Вы, когда вы общаетесь с Богом, вернее, говорите просто, да, но с Богом о чем-то, это и есть молитва. То есть молитва – это не какой-то сакраментальный текст, который нужно, не формула словесная, которую вы должны повторить. Молитва – это разговор с Богом. И разговаривая с Ним, вы и совершаете молитву. Есть в традиции, скажем так, некоторых ветвей христианства читать уже записанные молитвы. Но это не потому, что они имеют какое-то волшебное свойство. Это потому, что люди просто в этих текстах выразили что-то, что в поэтической форме, да, что-то, что касается каждого человека. Ну, то есть вы читаете молитвы и узнаете в этой молитве самого себя, да? То есть, и вы тоже испытываете это же самое. И в некоторых церковных традициях все это привело к тому, что некоторые формулы молитв стали традиционными, да, всех читают, но это не способ богообщения, это подсказка, как и вы можете делать. А настоящие молитвы, я подчеркиваю еще раз, являются ваш разговор с Богом, и вы можете о чем угодно с ним, о чем угодно с ним разговаривать, вообще о чем угодно. Рассказывая ему о том, что в вашей жизни произошло или происходит. Вот это и есть молитва. И что вы там еще написали? А, не можете писание читать. Почему я не понимаю? Открывайте Библию, читайте и все. Иногда люди не могут его читать, потому что, читая, они понимают, насколько они неправильно живут. То есть... Писание их обличает, и поэтому они не могут его читать. Мне кажется, что это хорошо, наоборот. Если вы читаете Библию и вдруг у вас возникает ощущение, что, ну, стыд, да, стыд, предположим, или что-то еще подобное чувство, то это, наоборот, говорит о том, что Писание работает, действует, и вам нужно его продолжать читать. И чем больше вы его читаете, чем больше Библия вас обличает, тем более искренно вы покаетесь в грехах, тем более искренне вы покаетесь в грехах, и тем больше рост духовный у вас будет. Вот таким образом. Осталось у нас 5 минут до конца эфира. Время очень быстро пролетело. А вопросов еще у нас очень и очень много. Осталось еще с прошлого эфира. Сейчас я открою. Нужно ли говорить о вере, если об этом не спрашивают? Тоже такой вопрос уже был. Но я снова не отвечу. Ну, я считаю, что нужно. Когда у вас есть, ну, предположим, там, и вы, и ваш родственник болеете, там, не знаю, астмой. И при этом у вас есть те штуки, которыми вы брызгаетесь в горло, чтобы у вас снимать приступы, да? Разве вы не будете тем человеком, который расскажет своему близкому родственнику о том, что есть лекарство, да? Вот есть лекарство, вот я пользуюсь. Конечно, расскажете. Если вы там отдыхали в каком-то хорошем месте, не знаю, на курорте, на каком-то, и вам там очень сильно понравилось, разве вы не будете о нем рассказывать? Конечно, будете. Разве вы не станете хвалиться своей новой квартирой, какой-нибудь хорошей, или своей новой машиной? Конечно, будете. И если вы по-настоящему поняли, что вы являетесь спасенным христианином, если вы получили новую жизнь, да, вот, новые цели, новую идентичность в христианстве, то вы, конечно, будете об этом рассказывать. Даже когда вас об этом не спрашивают. Ровно то же самое, когда вы рассказываете о новом посещенном курорте. Вы с него возвращаетесь, говорите, я был в таком месте, да, или была. Там так круто, там так вообще замечательно. Вас не спрашивают об этом, но вы говорите об этом. Потому что вас переполняют эмоции. Если вас не переполняют эмоции от вашего христианства, то у меня возникают сомнения вообще в принципе, являетесь ли вы христианином или нет. Вы действительно получили спасение во Христе или нет? Вы действительно поверили в эту жертву, да, Христа или нет? Вы действительно надеетесь на вечную жизнь? Или для вас это всего лишь очередная игра? Вот вопрос в этом возникает, да? Если для вас это не игра, если вы честны сами с собой, то вы неизбежно будете об этом как-то говорить, с кем-то говорить. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Извиняюсь за то, что немножко сумбурно и, может быть, не очень там внятно я о чем-то говорил. Сегодня пребываю в болезни, скажем так, сегодня, да? Но в любом случае я надеюсь, что на какие-то вопросы я вам ответил. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.